Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа Б.
Мы формируем наше представление о себе, своих возможностях, своей ценности под влиянием травм, нанесенных в прошлом. Можно ли избавиться от этого груза и как на все это влияет вера в Бога? Обсудим все это прямо сейчас в прямом эфире программы Б. Здравствуйте, друзья.
Всем привет.
Доброе.
А что вы такие осенние. Печальные? Что вы такие печальные?
На улице идет теплый осенний дождик. Моросит, люди тянутся ближе к скамейкам, к кофейням. Вот и Ксения уже успела с утра попить кофейку с сахаром. Мы уже поговорили о том, как сахар вреден для нашего организма. И, дорогие друзья, доброе утро.
Пили
ли вы кофе сегодня с сахаром или без сахара? Поделитесь, пожалуйста.
Так, все, стоп, достаточно. Спасибо большое, Игорь. Можно было просто поздороваться и улыбнуться. А, Ксюш, ну, здравствуй. Здравствуй. Годик не виделись с тобой.
Годик?
Мне кажется, год уже прошел.
Ну,
время бежит.
Ну, все равно, да, долго-долго.
Ну да, чуть поменьше, но все-таки. Если вы посмотрите видеотрансляцию, а у вас есть, я смотрю, много возможностей, тут у нас много всякой аппаратуры висит, каких-то проводов, и посмотрите видеотрансляцию, вы увидите, насколько Ксения борется с осенней хандрой, потому что у нее очень ярко-зеленое платье.
Насколько я нахожусь в осенней депрессии, да, судя по одежде.
Мы сегодня о печальной такой теме, ну как печальной, о травмах, которые есть у всех нас. Травмы в семье, травмы в школе, когда там какой-то буллинг происходит, травмы в армии, может быть. Ну и вообще, травмы в жизни, которые на нас влияют. И Ник Вучич открывает наш эфир, как первая заглавная цитата. «Каждый справляется со своими травмами по-разному, но они редко исчезают навсегда», — говорит Ник Вучич. А он, мне кажется, знает
толк
в травмах, да? Всех наших зрителей, слушателей мы приглашаем присоединиться и не только рассказать, пили ли вы кофе с сахаром сегодня и посмотреть на платье Ксении, но также поделиться, есть ли у вас и у ваших знакомых примеры освобождения от последствий травм прошлого. Ну вот в позитивном ключе я предлагаю на это посмотреть.
Вот заметь, Андрей у нас, он воплощение такого нашей очень непростой жизни. Вся его маечка, она вот в таких полосочках. То каких-нибудь желтеньких и беленьких, то не очень желтеньких и не очень беленьких.
Нет, просто пчела.
Пчела?
Сидеющая пчела.
А, то есть это вот пчелы так чернеют, да, у нас от нашей жизни.
Так.
У кого-то сегодня миссия уйти от темы.
Да, Игорь, ты нас не сбивай, понимаешь, мы про травмы.
Я буду вас проверять, насколько вы сосредоточены, насколько вы целеустремлены, и насколько вы хотите сегодня рассказать и поделиться своими мыслями об этой теме.
Ксюш, не обращай на него внимания. Говорят, время лечит. Врут?
Врут.
Врут, да.
Ну, смотря от чего лечит, нужно уточнить. Но если говорить о травмах,
ну,
то...
вот как, когда что-то происходит с человеком, говорят, да не переживай, время лечит.
О, не, это не так.
То есть само по себе время не лечит, нужно что-то делать для этого. А мне кажется, лечит. Ну, то есть, когда что-то с тобой печальное происходит, в этот момент тебе кажется, что все, это конец света просто. А потом, знаешь, поешь, выспишься, и на следующий день смотришь.
Ну, эмоционально это точно попускает. То есть, ни у кого не хватит ресурсов горевать, плакать, агрессировать, допустим, 5 лет. То есть, человеческий ресурс, он ограничен. Но те убеждения, которые появляются внутри...
В результате этой
травмы. Да, в результате травмы.
Вот, значит, смотри, мы уже разделяем. Травма вызывает эмоции, в первую очередь. Угу. Это может быть раздражение, злоба, горе, там, что угодно. А это, значит, как у машины. Открытые повреждения бывают, а бывают скрытые повреждения.
Угу.
Вот это открытые повреждения, эмоции. А есть еще скрытые выводы, как ты говоришь, которые человек делает. Ну, например, я не буду больше ни с кем дружить, потому что друзья больно делают мне, предают меня, да? Или там, я не буду, не знаю, там, заводить серьезные отношения там с девушками, с парнями, потому что меня предали. И как только доходит до более серьезных отношений, до того, что уже как бы может предложить руку и сердце, там, завязать отношения, человек сам разрушает свои отношения и отстраняется.
Ну да, это хорошо, если сознательно он, это, то есть он принимает решение, ну как, принимает решение, или он в сердцах это все говорит. Но есть же травмы, которые как-то подсознательно влияют, то есть ты даже не понимаешь, как ты принял решение, или как ты выбрал другой вектор, и ты как будто бы даже и выбирать не можешь. Ты не понимаешь, почему я опять вот в этой разрухе, или почему опять, ну опять же, да, вот ну, отношения, они разрушены.
То есть... Слушай, а было в твоей жизни, чтобы ты сама сознательно уходила в изоляцию от других людей, отстранялась от них, выстраивала какие-то там заборчики, чтобы вот вы сюда не приходили?
Бывало я такое? Думаю, я сейчас оцениваю и думаю, что, допустим, я пошла на конюшню, в 13 лет я пошла на конюшню и вообще очень много времени там проводила. Я подумала, что это для меня это изоляция, то есть для меня животные это как-то вот ближе. Они мне понятны, ближе, они... Ну, как-то не как принято, да, не предотвратить.
Но они не сделают все. Больно тебе. Слушай, ну, в смысле, физически еще как могут сделать? Тебя кусал лошадь?
Да.
Легала?
Да, весь набор есть, но это ожидаемо. То есть там есть хотя бы причинно-следственная связь. Там подошел сзади, хлобысь.
И ты еще от людей избегала, да? Ничего себе. Но они хотя бы не легают и не кусают. Ну, в обычной жизни.
Ну, это тоже несознательно, я же не продумала план. Окей, так, здесь с людьми как-то не очень вышло, пойду-ка я к лошадям. И тоже мне казалось, что вот я люблю лошадок, ты там буду чесать им гриву. А сейчас, ну,
я то люблю есть, мою лошадку, причешу и шерстку гладко, да?
Да? Ну да.
Гребешком приложу. Хвостик. И верхом поеду в гости.
Сразу
у
видно.
У кого маленькие дети?
Маленькие дети у кого, да? Смотри, когда ты, скажем, это для тебя было бегство, ну, ты подсознательно бежала от каких-то переживаний, да, закрывалась, или ты это осознавала?
Нет, в детстве я не понимала. Возможно, во взрослой жизни, да, изоляции, ты уже понимаешь, я не хочу никого сейчас видеть, все. Ты, ну, сознательно это, а в детстве как?
Да, долго у тебя периоды, и как ты вот выходила из таких периодов изоляции?
Изоляция — это такая тема, которая не...
Но ведь она связана с травмой, потому что изоляция да, — это наша же реакция на травму, ну, да, на травмирующие обстоятельства.
Я в домике.
Да-да-да. Но ну, она возникает периодически, то есть до сих пор это не то, что... Даже не всегда ты ловишь себя, что ой, а я в изоляции. Просто это какая-то схема проработанная. Ну, тебя там атакуют, ты хоп, а в изоляцию. Или там ты что-то не хочешь принимать решение или не можешь сейчас, там что-то тяжело, опа, опять. И не всегда ты себя ловишь, поэтому я не могу сказать, что сейчас я не бываю. Ну, когда ловишь себя, уже начинаешь как-то сознательно жить, понимать, что это не выход, то стараешься вывести. Идешь на разговор, там, переступаешь через себя, да? Или, ну, в общем, разные методы.
А то что твой личный опыт говорит по поводу травм и прохождения этих травм? Если время не лечит, то что с этим делать?
Надо копаться. То есть мой опыт такой, что я вдруг поняла, наверное, после 24, что со мной что-то не так. То есть я понимаю, я странно реагирую на критику, я обижаюсь, я...
Ты что, ну, то есть ты ранимая, да?
Я вообще ранимая, да.
Я тебя понимаю.
Я спасаю людей, ну, то есть мне прям нужно догнать, спасти человека, то есть какая-то прям борьба, не просто предложить, слушай, да, если касаемо моей жизни, зависимы были, вот, есть репцентр, нет, мне нужно спасти человека, ну, то есть вот такие темы.
То есть и... у тебя такие созависимые реакции, да?
Да.
Вступаешь такие в созависимые отношения, тебе очень важно компенсировать, да, вот какие-то свои, свою боль, свои какой-то...
Да, но я не думала вот такими умными словами сначала, я думала, что...
Я тоже христианка просто, я хочу спасать людей.
Я тоже ими стал думать около 40.
Вот, да, и я еще со мной в команде была девушка, вот сейчас я могу об этом честно говорить, сначала для меня это было просто дичь какая-то. Можно такие слова? Ну, очень можно. Для меня это было...
Дичь, можно.
Я молилась, постилась, плакала и говорила, какой я ужасный человек. Я ходила к пастору, каялась, исповедовалась. И, в общем, я уезжала в уединение. И я просто говорю, Господи, пожалуйста, исправь меня, я не могу. То есть я понимаю, что я несу служение, а я самого близкого человека, который со мной в команде, я ее... Ну, я не знаю, даже... Ну, мне сложно. То есть я думаю, ну, я даже не могу описать. Меня спрашивают, а что происходит? Да ничего, я ее так вроде не обижать, не знаю.
Вот появляется этот человек, и тебе сразу хочется, вот она говорит одно, а тебе хочется в пику ей что-то сказать. Было такое?
Какая-то соревновательность, какая-то вот тоже какие-то манипуляции. Да нет, все как-то вроде мило было, но я знаю, что внутри у меня были ужасные чувства какие-то. Я на самом деле, вот это был самый большой какой-то толчок, потому что я поняла, что вот это вообще просто ненормально. И я поняла,
и прежде всего нужно понять, что что-то не так, что-то ненормально. Да. Соответственно, нужно понимать, что есть нормально. Потому что многие люди живут, вот в этом компоте варятся и как бы думают, что это и есть жизнь.
Да, да, такие тоже есть. Но мне кажется, может, какого-то абсурда у меня это достигло, что прям вот... Или внутренний, то есть внутренний покой и мир тоже, как сказать, как индикатор, да? Это, я понимала, что у меня нет мира внутри. То есть, если бы, может быть, я еще ее считала какой-то не такой, а я нормальный, у меня был мир.
А тебе комфортно было, когда ты...
Я у психолога.
Мне интересно просто. Я очень многое из того, что ты говоришь, как говорят, в определенных кругах откликается, да? Тебе комфортно было, когда ты вот убегал в уединение, да? То есть тебе комфортно быть одной самой по себе? Вот ты долго можешь пробыть в уединении?
Я... Да. Ну, тут такая
жалко,
странная штука.
Кушетки здесь жалко нету, потому что Игорь проводит консультацию, судя по всему.
Нет, дело в том, что... Нужно откинуться.
Одна, я чувствую себя прекрасно. Одна, я вообще самодостаточный человек. Но когда появляется человек, мне нужно его внимание. Ну, то есть такая странная фишка, что я тот человек, который обожает быть один, но при этом, если вдруг есть другой...
Сейчас все внимание на тебе и твоем зеленом платье.
Поэтому я сюда приезжаю, конечно же. Зачем еще?
На самом деле, мне, например, некомфортно одиночество. Да, я не могу быть долго один. И поэтому, когда я один, мне лезут самые разные. То есть мне для того, чтобы почувствовать, понять себя, да, нужен другой человек. Даже конфликтная, может, коммуникация какая-то, она меня вырывает из комфорта, мне хочется сбежать от этого человека. Но я возвращаюсь постоянно к ней, кручусь и думаю, а почему я все время? Вот я вчера заблокировал одного товарища в Фейсбуке за некорректное поведение. Да, и... Я думаю, а я возвращаюсь к этой ситуации. Я думаю, а что я в его аккаунт захожу так? Какого вообще вот паровоза я там делаю? Что это?
Илья пишет, если против вас применили ядерное оружие, в кавычках, ударили более чем в две щеки, человек любит очень образами, судя по всему, объясняться, то надо отвечать своим ядерным оружием. Суши, воздуха и воды – по возможности и со смекалкой, то есть в реальном, мысленном и чувственном. Образы. Ну, то есть нам человек предлагает просто вшпарить как
следует.
Ну, то
есть смотри, на одно насилие ответить другим насилием.
Да.
А как мы себя чувствуем? Вот как ты себя, реагируешь на такие ситуации? Вот ты отвечаешь таким, психологическим насилием, потому что мы прекрасно понимаем, что как только мы вступаем, нам объявили войну, начинают, например, на нас кричать, да? Включаешь ты какие-то свои механизмы, ограничить человека в общении, да? Не здороваться с ним в церкви, не знаю, что-нибудь еще такое. Вести, да? Показать всем своим видом, что, ты знаешь, ты мне сделал очень больно, и я не могу сейчас с тобой нормально общаться. Ну, естественно, ты этих слов не применяешь, да? Но всем видом показываешь. Бывает у тебя такое? У меня такое бывает, просто честно скажу.
Да, у меня такое бывает, да.
Ох, страшно мне под руку вам попасться, ребята. Я не могу.
Я быстро отхожу.
Я очень быстро отхожу. Я отхожу так быстро, что человек еще не успел понять, что между нами произошел конфликт, я уже прощения прошу.
Но это очень важно. То есть это тоже... пришла через какое-то время, что очень важно говорить, потому что вариться и жить в этом, это просто невозможно, это очень, мне тяжело. То есть человек, на которого я обиделась, он живет себе и живет припеваючи, а я такая,
наказал сама себя.
Мы часто, сами себя.
И просто ужас, поэтому мне очень важно именно говорить, потому что раньше я как будто бы я такая великодушная проявляла смирение, нужно прощать, и мне так обидно, да вообще и бесполезно говорить. То есть две такие крайности, а исход один, ты внутри своей головы это все варишь.
Все равно в одиночестве получаешь.
Ужас, да.
Ты себя же так закрываешь.
То есть приглаживаешь шерстку лошадки.
Мне жена...
Ненавидишь себе тихонечко кого-то.
Мне жена позавчера сказала, он говорит, я даже не знаю, как с тобой... А у нее гораздо жестче характер, чем у меня. Он говорит, я не знаю, вот, как с тобой общаться, когда ты злой.
Ой.
А да, я, ну, не был злым, я был очень усталым просто. Я, соответственно, ну, как бы выключил. То есть, если я сейчас начну вступать в коммуникацию, я начну детей строить, жене что-то там, посуду не мыть.
Ой, вот это прям про меня. Вот. Я когда уставший, я начинаю всех
строить. Я выключил просто. Я взял так, ну, как обычно, на приемничке, так чпок, и как бы... И тут, значит, я сижу, ко мне дочь младшая прибегает, обычно, что в коммуникацию все время вступает, то есть общается со мной. А, потом, значит, приходит, и значит, моей жене говорит, папа со мной не разговаривает.
И хорошо, и слава богу, скажи спасибо, что папа сейчас не разговаривает.
Она очень, ну, потому что у нас традиция, я ее укладываю, я всегда книжки читаю, потому что жена книжки не читает, она устает. А я вот даже если устал, я читаю книжку.
Ну, ты любишь читать книги
просто,
в том числе и вслух.
Я просто, мне этого не хватало в детстве.
Так, Жанна нам пишет много, она мне написала. Жанна наша постоянная слушательница и комментатор. Время не лечит, оно лишь помогает немного отойти и обдумать все. Также Жанна пишет. «Свой человек. Я тоже заядлый любитель лошадей. И даже на аватарке у Жанны она скачет на лошади, на коней, не знаю. Лошади они чувствуют и кажется, что понимают больше, чем некоторые люди. Они не раздражают и лишних советов не дают, и не делают больно.
Молчат, точно.
Сейчас у меня такое состояние, при котором хочется закрыться от людей, которые делают больно регулярно». А Настя пишет, Жанна, можно тебя обнять?
Жанна, прям вот очень и очень я солидарен с вами.
Дайте пожму вашу руку.
Виртуально пожму вашу реальную руку.
Когда сталкиваешься с постоянным недопониманием при взаимоотношении с людьми и даже осуждением, не хочется совершать ошибку. Иногда стоит уйти в себя, обдумать ситуацию, свое дальнейшее поведение, чтобы не причинять вред ни себе, ни окружающим. Не знаю почему, но я люблю одиночество. Мне комфортно находиться в тишине, размышлять о высоком. Но, честно говоря, долго в состоянии одиночества находиться не стоит. Лучше найти того, кто сможет поддержать. А Дмитрий Быков вырывается в наш эфир.
Львович.
Дмитрий Львович Быков, русский писатель, поэт, журналист, кинокритик. И у нас...
он еще и кинокритик.
Да, ну, он вся. Ну, и телеведущий.
Философ, да, философ, сантехник, строитель.
У нас есть, у нас всегда есть ожог, которого мы боимся коснуться. Мы ведь всегда знаем, что... Так, сейчас, извините. Мы всегда знаем, что в подсознании есть темное ядро, которого мы не касаемся. Мы не знаем, что это. Детская травма или страх перед будущим, или какая-то память, которую мы вытеснили. Но мертвая зона есть в любом сознании.
А мертвая ли она зона, вот, кстати? Как ты думаешь?
Ну так, она такая затянутая, наверное. Там вроде копошится что-то, но лучше ее так попроще. Не лучше, а проще ее затянуть и к ней не касаться.
Какие распространенные травмы детства сегодня влияют на людей и на поколение в целом? Это большой обширный вопрос, который хотелось бы тебе задать. Просто накидай примерно, какие виды травм распространенные ты видишь в своем окружении, как они влияют на людей?
Физическое и эмоциональное насилие, ну, когда бьют. Или эмоциональное насилие там, принижает, как-то кричат, или наоборот, когда игнорируют.
А бьют и наказывают физически, какая разница? Ну, говорят же, там, не жалей розги для сына, что я там,
вообще,
пойду поживу.
У меня, слава богу, дочь родилась, я не знаю, ну просто я вот против. Психика детей, она такая разная, не знаю, я... Ну, я не могу, я некомпетентна говорить насчет наказания.
Тебе рано еще.
Меня само, кстати, меня не били. Ничего, вроде выросла. Нормальный человек. Я не знаю. Некоторые говорят, о, хорошо меня батя бил, вот, а то куда бы я. Ну вот, я не знаю, я лично против. Мне кажется, это как-то...
Мне интересно, что в Новом Завете нет ни одного стиха, ни одного места, сказанного о наказании детей.
О любви только.
О любви и о том, что отцы не раздражайте детей ваших. И дети, почитайте родителей. Но нигде не говорится.
А вы знаете...
И все места о наказании, все места в притчах. Причем в притчах же есть места и совершенно другие о воспитаниях детей.
Я слышал вообще, ну, может, это мнение такое притянутое за уши, я слышал, что там розга, там не розга, на самом деле, якобы в переводе имеется в виду жезл, и это образное, такое, ну, в смысле, не жалей розги, то есть не жалей показывать, куда идти там и воспитывать. Вот, как бы, про это.
Я вообще не понимаю, почему мы начинаем разговор о воспитании с наказания. Потому что наказание — это крайняя мера, когда невозможно, когда человек не останавливает, когда невозможно остановить. А? А, наказание на определенном...
Ну, это да, как про общество разговаривать и сразу же про ФСИН.
Да, да.
Ну, то есть, это вообще же крайняя мера.
Например, я все время спрашиваю, когда про наказание говорят, я все время спрашиваю, слушайте, а вы хотели бы, что с вами Бог разговаривал только в парадигме наказания?
Ошейник с электрошокером.
Ну, это же... Ну,
думаешь, это же грешную мысль.
Так. Же, мы, понятно, что наказание Господне не отвергай, но мы прекрасно понимаем, что все не сводится только к наказаниям нашим.
Ну, вернемся к теме. Значит, да. Травмы, вызванные... В том числе, кстати, вот таким вот воспитанием. Да. Такой моделью воспитания. Да, да. Буду бить своих,
бьет,
чужие
любит.
Боялись.
Бьет, значит,
да,
любит,
да, да, да. То есть физические травмы и насилие, эмоциональное насилие в семье, как это проявляется?
Я думаю, что когда свои же травмы, да, родители переносят на детей. То есть, ну, это вообще там ассортимент огромный, там, либо говорят, у тебя ничего не получится. Ну, как-то вот принижают, да, там, знаю, ребенка.
Например,
либо...
такая картина, допустим, женщина, пополневшая с годами, начинает травить свою дочь, чтобы она была худой. Да, ну, то есть, да, это да, ее травма, да, это ее беспокоит, а она начинает переносить это на свою дочь и говорит, что там, ты жирная, займись спортом, прекрати есть. И прививает комплекс. Девочки. И девочка худенькая смотрит в зеркало, и ей кажется, что она полная.
И либо какое-то вот контролирующее поведение, да, там бывает же, что родители перфекционисты, как насчет уборки вообще, такая частая история, или там, что
то
вот...
То есть, это просто, возможно, это просто желание хоть что-то контролировать, да?
Да-да-да.
И оно начинает проявляться вот в чем-то. Да. Как Игорь сказал, когда я злой, я начинаю там всех строить, да? А если это в хронической форме, постоянно... контролировать. Приходишь там это пальчиком по полочке. Пик! Ага, пыль! Запустилась, никуда не годится.
Да. Когда отличников пытаются вырасти из своих детей или каких-то гениев.
Потому вот что прям... они должны добиться успеха. Я-то не добился, но у меня-то были объективные какие-то причины. А они должны. Кому они чего должны?
Очень часто, кстати, вот... так говорят, ну почему наркоман из такой благополучной семьи, то есть вообще классика. И очень часто такие мамы, они вот как раз тоже там какие-то там замдиректора заводов, вот такая карьера, и я ему все дала, и там и образование, и то, и все, в общем. И вот такое контролирующее какое-то поведение, или стараясь когда слепить из своего ребенка что-то, но тоже какое-то насилие, да.
Целый букет, в общем.
Не, ну, на самом деле, когда говорят о функциях родителей, да, то материальная, да, забота – это лишь одна из не самых главных функций. Безусловно, ребенок должен чувствовать, да, материальную заботу, что родитель вкладывается в это. Но у нас, мне кажется, особенно вот у моего поколения, родители, которые... У них не было достатка, и, они, и мой папа, например, все время вкладывался в это, но он не мог выразить любовь. Там, мы учились с отцом уже во взрослом возрасте проявлять любовь друг к другу. Да. Я ему говорил, как я его люблю. Он так еле-еле... Ну, он принимал, я понимаю, что ему очень нравилось.
Ему неудобно было.
Да, ему неудобно, потому что это непривычно. Да, так как вырос он в семье алкоголика, и понятно, что вот этого всего не было. Он в дни рождения, например, стал праздновать только вот в семье мамы. Да? И вот эти вещи, безопасность, соответственно, эмоциональное принятие, там, любовь и так далее, там, поощрение, тоже же часть функций и обязанностей родителей.
Да, не обязательно даже должна быть какая-то катастрофа семейная, чтобы вот у ребенка была какая-то травма. Иногда такие, казалось бы, незначительные вещи.
Ну, формализация отношений, да, вот формальность отношений, она выхолащивает, и ребенок тоже живет в травме, в том, что это все искусственно, это все неестественно.
То есть не обязательно что-то надо делать, возможно, надо чего-то не доделывать, и это тоже сформирует
травму. Ребенок вырастает, соответственно, жестким, холодным, таким вот... не способны проявлять...
Телячьи нежности какие-то.
Да не просто телячьи нежности, а вот манипулер. Просто я сталкивался с такими ребятами у нас на журфаке, было несколько человек, которые вот такие. Я когда попал в их семью, там случайно, да, я понял, почему это. Потому что там все выхолощено внутри, и они все такие, они манипуляторы жесткие. То есть они любили издеваться, манипулировать людьми. Представляешь, такие люди в профессию пришли, да? Это каким образом они умеют манипулировать там, читателями, там, зрителями, слушателями.
Ужас. Дмитрий нам написал: вообще лошадь — символ бесстрашия, которая бежит вперед, несмотря на травмы. И цитату из книги «Притчи». Человек садится на коня и одевает латы, но победу дает Господь. Ну вот так. Раз, лошадь вроде, хоп, и тут книга «Притч». Колин Морган, британский актер, писал или говорил, я уж не знаю, с ним лично не знаком. Человеческий мозг имеет предохранительные устройства, чтобы оберегать себя от травм. Наш организм очень умело нас защищает. Вы можете продолжать двигаться вперед по жизни, лишь оставляя позади часть воспоминаний. В противном случае вам было бы невыносимо жить. То есть мы забываем что-то, отключаем как будто бы часть воспоминаний. Но вот шлейф, который они в нас оставляют, поведенческие модели, которые мы усваиваем через вот эти воспоминания, эти события, они, к сожалению, никуда не деваются. Нет абсолютно здоровых в этом отношении людей. Это как вырасти без синяков и шрамов. Да. Невозможно. Но как можно себя диагностировать и понять, где проблема? Давай вот подберемся к этой теме.
Угу.
Как диагностировать?
Ну вот я за себя, да, могу говорить?
Ну да, за меня не надо.
Ну давай за него поговорим.
Так, я вижу тут на лицо проблему. Когда какая-то неудовлетворенность жизни. То есть, понимаешь, ну для меня была, у меня неудовлетворенность жизни какая-то. Вот чтобы все время и то не так, и это не так. То есть не то, что я постоянно какая-то там ворчу и ворчу, но все время какая-то линия у меня есть. Ну вот что-то не так. То есть не может же быть такого. И мне стало страшно, что и через 10 лет. Глядываешься назад, все нормально. А вот думаю, не хочу я прожить вот так. 10 лет еще недовольна. Потом оглянусь, да не, нормально было. А зачем мне жить, ну, вот в этом вот недовольстве, неудовлетворении? И потом, ну, отношения с людьми. То есть я понимаю, что одни и те же какие-то модели, да, формируются. Ну, не может же там, вот как женщина говорит, ой, одних козлов я встречаю. Да, ну, то есть у меня там, да, не с мужчинами, но вот в команде или как-то по жизни одни и те же схемы, одни и те же. Вот случаются, я думаю, да что же, ну, что-то не то происходит. Ну, наверное, по каким-то, ну, вот таким штукам я поняла.
Ну, и то есть и каждый может, в принципе, это понять, если он наступает на одни и те же грабли.
Если он будет, мне кажется, честным. Очень важно так быть честным с собой, чтобы, значит, не обвинять других.
Если все мужики козлы, а все бабы стервы, извините, значит, что-то с вами не так. Потому что не может быть такого.
Да.
Всем мужикам только одно надо. Ну, наверное, как бы что-то пошло не так в какой-то момент. Хорошо, диагностировать, понять, что что-то не так. А как раскопать, где проблема? То есть с чего стоит начать?
Надо сразу, мне кажется, просить, не то, что мне кажется, нужно просить помощи вообще каких-то компетентных, хотел сказать, органов. Для меня это...
Можно, кстати.
Ну да, если совсем запущенный случай.
И скажешь, все мужики козлы, помогите мне.
Расследуйте, пожалуйста.
Кто конкретно?
Да, у меня узнаем. Был вот такой путь. Я понимаю, так, походу что-то не так. Не может быть, что меня окружают такие странные люди и вот такие... Не может быть, у меня нормальная жизнь. Почему вот я в таком
живу? Скажи мне, мы с тобой были знакомы до этого? Я так просто на себя пытаюсь применить.
Ну, да.
Да? Значит, ты...
Кажется, я начала выбираться из этого, может быть, года три назад, наверное.
А, все понятно. Значит, все, я тоже тот самый странный человек, который тебя окружал.
Нет, ну это не на каждом.
Ты именно тот странный человек.
Это из-за меня все на самом деле началось, да? У меня другие комплексы.
Я начала сначала молиться. Молиться, поститься, и это хорошо. То есть я не говорю, что нужно исключить молитву и пост, но мне это давало какое-то... Меня попускало и давало какое-то вдохновение. То есть я возвращалась в дом, да, где я служила, думаю, все вообще, все прекрасно. Да что я на эти мелочи? Да что же я обижаюсь? Да Господь же всех простил.
И тут навстречу опять он идет.
Да. И все. И пу, и все. Ну, в общем, Бог меня исцелил, освободил от некоторых вещей, ну, просто раз, и все, без моих усилий. И это было чудо. Но все равно я поняла с вами, что придется конкретно работать, потому что когда я молюсь, Бог, избавь меня от вот этого недостатка, может быть, это не то, что я... Это не то, как мне это видится. Или я говорю, Господи, спаси, пожалуйста, наркомана Вася, я тебя умоляю, спаси его. А мне нужно молиться, Господи, меня спаси, чтобы я перестала Васю маньячить за ним. Ну, то есть мы...
Бедный Вася, в конце концов.
Да, мы молимся иногда, и не то, что там молитва не работает.
Вася уже пастор церкви, а с ним все молится, Господи, спаси наркомана Вася.
Потому что герой не умеет ждать, я чувствую, что у него не так.
На чеку надо быть, на чеку, он же бедный не понимает, где он находится. То есть мы молимся, и не то, чтобы молитва не работает, а, не знаю, мы в какой-то вообще, у меня какая-то, да, пелена была. А потом мне сейчас сказать. Ну, в общем, потом я узнала о программе 12-шаговой, и я пошла туда, и вообще, когда я начала расписывать все в своей жизни, просто вот элементарно на бумажке, там есть такое задание, ты расписываешь, а кто тебя обидел, что ты в это время чувствовал, а почему там, что тебя задело,
твоя, что было задето. Твоя роль в этом, да? Последняя графа.
Да, я...
48 листов.
Ну, не, ну нормально. Там по всей
от руки, от каждой начала, строчки просто.
Называется, то есть смешно, ну, да, потом?
Да, инвентаризация.
А так и было. Ну, не 48 листов, но достаточно. И для меня было открытие на самом деле, что когда там, ну, я не говорю сейчас, что все служение мое зависимое было сплошь, да, вот эта болезнь моя, то есть я понимаю, что Бог меня ко многим, да, призывал. Сейчас многие, ну, не многие, да, но есть люди, которые... избавились, уже служат, да, или там живут нормальной жизнью, но иногда просто это достигало каких-то абсурдов. И я часто на них обижалась, думаю, да как же они не хотят спастись, да как же обидно за их жизнь. И в общем...
А ты на других обижалась, что они не хотят спасать вокруг людей, как ты? Ну что ж вы такие равнодушные-то, что ж вы такие моральные уроды?
Слушай, наверное... Это не входит в мою симптоматику.
Не в твою, просто у кого-то входит просто.
Да, да, есть такое, но что-то мне... У меня было дел достаточно, понимаешь, мне нужен был нарфамин, мне не до других. И, в общем, была графа, и там что было задето, я поняла, а вариантов не очень много, да, там дается. Амбиции, я ужаснулась, думаю, какой кошмар. То есть были мои амбиции, чтобы
спасти... Надо спасти Нарфоминск.
Там.
Да? Еще столько людей не спасено.
Ну, то есть это не, как сказать, это не какие-то высокие мотивы, так скажем, мои личные амбиции. И, в общем, даже вот на такой стадии...
То есть это должна быть я. Я должна всех спасти. Так?
Ну, да, все равно я. Я в центре, ну, получается. Да. Я, потому что как-то глупо, зачем мне обижаться, да, на алкоголика, если он не... Что за ерунда? Почему обида? Почему такая реакция? А я об этом задумалась только, когда села все вот это
потому
расписывать.
Что он меня проигнорировал, да, получается? То есть, ну, как бы в центре стоит я.
Я думаю, что это потому, что как будто я жизнь его проживала. То есть это же его жизнь, это вообще его дело. И я не знаю даже божьих планов. Может, там Бог через 5 лет им постучится. А может быть, он сказал Богу нет, и это нужно уважать. Ну, его право выбор. Сказать нет. Да. И... То есть вот и началась такая работа. То есть я начала все переоценивать, переосмысливать. Увидела... Не то, что переосмыслить, я увидела вообще истинную сущность всего вот этого происходящего. Меня это ужаснуло. И так вот начинается путь. Там все в программе, да, центр — это молитва. То есть все равно ты молишься, ты просишь Бога. Ты признаешь свое бессилие, что я не могу, потому что я пыталась сама. Говорю, Бог, я обещаю. Я буду такой добрый и милущий. Бог, я обещаю, что я больше не буду обижать там Леночку. Я вот... Не то, что обещаю, да, но я буду стараться там. Ну, ты не можешь, у тебя вот эти схемы поведения, они просто вот так вот.
Где сейчас Леночка?
Леночка сейчас в Турции, я с ней общалась сегодня.
Идентифицировали одного человечка из твоего круга.
Нормально.
Не, ну я вижу, так Ксюша так это продумывает каждое слово, чтобы никого не выдать, чтобы там лишнего не сказать.
Но для меня это тоже, то есть для меня это был самый страшный секрет. То есть я, может быть, ее афиширую, это для меня важно, потому что я думаю, как стыдно, Боже, я служительница, я ее обижаю, об этом я вообще по секрету вот так шептала пастору, представляете, я Лену обижаю, какой кошмар, спасаю вот этих людей, они все думают, что они меня все восхищаются, а я вот так, своими обидами, ну как бы манипулирую так вот.
Это значит, напомнил мне, как Ку Клукс Клан, значит, на...
Параллель так
себе. Да, я согласен с тобой. Но ты все про... Я все вспоминаю про наркомана Васю, да, и разных людей, которых мы, в общем, скажем, контролируем, да, их жизнь. А Ку Клукс Клан, значит, наблюдал внимательно за пасторами, значит, которые, церкви, которые в общем, несут служение там, и периодически им вешали на двери записки. Мы внимательно наблюдаем за тобой, и то, что мы видим, нам не нравится.
Ну да.
Ой-ой-ой. Дональд Трамп врывается в нашу беседу. Неожиданно. Я все на игры посматриваю, потому что он недоволен вечно людьми, которых я выбираю для цитат. «Вам нужно расстаться с миром иллюзий, которые существуют разве что на страницах журналов или экранах телевизоров или мониторах, да? Все не так легко, как вас уверяют. Жизнь — жесткая штука, и люди получают очень серьезные травмы. Поэтому, если вы хотите выиграть, нужно быть крепким, как кремень, и готовым к тому, чтобы работать локтями и руками». То есть распихивать всех, потому что жизнь — жесткая штука. Ну, то есть он смотрит на жизнь, как на такой американский футбол.
Угу.
Да, и быть готовым к импичменту, да.
Ну, так, не будем злорадствовать над стариной Дональдом. Есть в этой позиции, есть здравое зерно и нездравое зерно, да. Здравое в чем? Ну, жизнь действительно не сахар. И действительно бывает трудно, и надо избавиться от иллюзий. Это здоровая сторона.
Да. Всякое время для здоровья вообще.
Опять начинается. И есть нездоровая сторона, перегиб. Потому что ты, во-первых, сам себя жестко ведешь сам по себе. А во-вторых, вот как мы говорили про изоляцию, что боль прошлого и некое представление о реальности могут заставить тебя стать закрытым, циничным, жестким. То есть не только изолироваться физически от этого мира, уйти и лошадок гладить, но остаться в мире, остаться в обществе, никуда не уходить, но при этом быть таким, в скорлупе, в твердой, ежиком таким, да? Вот. А может быть, зачем дружить, если друзья могут предать, как мы говорили, да? Зачем развивать отношения, если они могут принести боль? И человек автоматически не подпускает близко к себе. Как только завязываются какие-то отношения даже на дружеской основе, он начинает обижать, делать больно. Как мы говорили, осознанно, неосознанно. Так вот, как из этого вырулить-то? Как победить эту позицию? Даже если человек начинает, ну, догадывается о том, что он находится вот в такой ситуации, прошлые травмы, представление о жестоком мире. Я мягкий, я ранимый, а мир жестокий, поэтому я буду сам колючим, чтобы ко мне близко не подходили. И что с этим делать?
Наш и доморощенный на целую психолог. Передачу задавал вопросы, я тебе хочу сказать.
Какой вопрос?
Вот.
Что делать-то?
А, нет, я думал, ты что-то задал.
Я говорю, это он на целую передачу просто вопросов задавал тебе.
Накидал так.
Да-да.
Если человеку в этом некомфортно, и он хочет от этого избавиться, потому что многие же годами живут и, ну, в какой-то, да, в жертве или в такую, принимают решение быть колючим. Но если хочет избавиться, то сейчас куча инструментов. На самом деле, я вот очень благодарна, что я живу в это время, потому что ведь наши родители, они об этом не задумывались. И сколько я общаюсь со своими друзьями, у которых были, да, в детстве какие-то такие переживания, они говорят, ну, а родители говорят, ну, было и было, ну, давай забудем, ну, и все, то есть, и не было инструментов. Да. Сейчас есть психологи, сейчас есть, да, вот эти вот сообщества, сейчас есть уже какой-то опыт, да, уже этих...
Некоторые верующие говорят, что к психологам обращаться нельзя, потому что Господь — целитель душ. Зачем нам к человеку обращаться?
Ну, есть христианские психологи для вот таких вот... это они, в принципе, да?
Это
да,
тот же психолог, только просто христианский, с названием христианский.
Христианские психологи еще хуже, потому что и Богу, и мамоне служат.
Ай-яй-яй.
Пожалуйста.
Ну вот, у меня жизнь показывает... Я очень себя истощила. Я молилась, постилась... И мне Бог давал, да, это было вот эти времена
постилось
уединения.
Постилось много, по тебе видно.
Что это было прекрасное время.
По вам вообще обоим так видно.
Да как будто я вообще постоянно.
То есть мне Бог давал какие-то там, не знаю, откровения, какие-то, то есть это было чудесное время, но это никак, то есть параллельно с моими какими-то детскими травмами. То есть в каких-то других сферах что-то открывалось. А именно, то есть я думаю, что Бог так нас создал, что у нас есть какие-то механизмы, и создал этих психологов, которые могут разбираться в этих механизмах, и вот так, чтобы они там чего-то подкручивали и помогали. Сейчас куча инструментов, да, ну, нет, то, что приходит в голову, это вот психологи, и такие сообщества, сейчас сообщества тоже даже есть, не знаю, никотиновых зависимых, алкоголиков, наркоманов, и для детей дисфункциональных семей. Ну, очень много.
Взрослые дети алкоголиков и так далее, да, там всякие.
Да.
Кстати говоря, интересно, вообще эта тема, в принципе, поднимается везде сейчас, да. И в том числе даже вот в шоу-бизнесе недавно слышал песню Риты Дакота, угу. Не помню, как она называется, но она про... Она уже взрослая.
Цунами, по-моему.
Цунами, точно, угу, да. Угу. Взрослая женщина, которая до сих пор понимает, что у нее тяжелая травма из детства. Травма папы-алкоголика.
Я помолюсь за вас, братья и сестры.
Послушай песню, вот не ерничай, очень мощная вещь. Пишет Жанна: «Также замечаю за собой, что огорчаюсь, когда другие, дорогие мне люди согрешают и падают». Ну, это, наверное, все огорчаются. Главное, чтобы это не перерастало в болезненную зависимость.
Да, да, главное, да. Чтобы это не был молитвенный список на каждый день. Ну, и...
Просто когда...
И ты забываешь уже даже благодарить. Угу. У тебя такой большой список людей, за которых ты переживаешь.
Человек согрешает и падает, а это отражается на тебе, как будто это ты. Упал.
Да, да.
Вот это уже перебор. Угу. То есть надо оставаться все равно как-то в себе. Евгений пишет: круто, а я не замечаю со своими страстями разобраться. Так, Жан продолжает. Вот так стараешься указывать на грех, на нужду освобождения от него, ведь это огорчает Бога, и огорчаешься сам. Приятно видеть, что есть открытые люди, которые не могут оставаться равнодушными к погибающим. Нас действительно формируют испытания и трудности, травмы, нанесенные нам, адаптируют нас и делают стойкими.
Ну, а адаптируют ли, у меня вопрос, да.
Или... портят только.
Или наоборот, ты можешь уйти в эту травму и озлобиться, да.
И Анастасия пишет: Ксения, после причинения вам боли другими людьми было желание закрыться от всех, перестать быть самой откровенной, самой открытой, и как не поддаться такому злому влиянию?
Ты чувствуешь, как вот, о тебе сразу, какого мнения слушателя?
Ну, мне придется разочаровать, потому что болезнь за зависимость, ты упиваешься болью. Нет, ну вот не было, да, и потому что ты живешь вот в этом, и это как ни прискорбно, да, признавать, но вот первое, для меня было, ну, честно, то, что это не то, что ты скажешь: все, ну, мне хорош. Что-то я слишком разоткровенничаю. Подождите, как теперь вырулить из этого? Я не это имела в виду.
Ладно, Людмила Марковна Гурченко тебе поможет.
Давай,
и моральная травма, и физическая травма очень похожи. Обе хочешь забыть поскорее, как тяжелый сон. Обе вынуждают вести себя и жить по-другому. И обе оставляют рубцы. Обе заставляют постоянно задавать себе вопрос: а болит или уже не болит? Прошло или не прошло? И обе, нанося поражение, удар... потом впоследствии приносит победу. Травмы заставляют тебя пережить наивысший пик трагедии и пик счастья. Вот что Людмила Гурченко нам говорит. Интересно, о чем это она?
Не знаю, но вообще я такое слышу, что когда люди, вот именно вот им драма, боли, это для них пик счастья, это не совсем
тоже болезнь.
Вещь. Вообще все больные какие-то.
Может быть, она говорит о победе над травмой прошлого. И эта победа приносит радость. Радость освобождения. Вот это освобождение, ну, может быть праздником?
Если это не подавление травмы, да.
Нет,
если...
наверное, когда тебе совсем больно, ты начинаешь разбираться. То есть, да, я сейчас вернусь, я сейчас реабилитирую себя.
Давай так, была у меня подруга.
Ага, была у меня, это часто, Зойка даже. У меня даже есть имя у этой подруги моей, про которую часто говорю, Зойка.
Да, любила она зеленое платье одевать.
Да.
Зойка пересмешница.
То есть есть какая-то маленькая степень боли, тебе вроде больно за людей, да, и все такое. Но потом наступает момент, когда тебе настолько больно, что ты не можешь это вынести. И тогда нужно просить помощи. И так часто я общаюсь с людьми, они говорят: мне так тяжело, мне так плохо. Я говорю: слушай, тебе нужна помощь, обратись вот туда, сюда. Нет, я не могу обратиться. Я говорю: значит, недостаточно больно. Вот у меня в жизни были, да, разные там болячки, но одна болячка была такая серьезная, что я побежала вообще просто вот так. Оставила ребенка на муже, побежала в больницу, потому что мне было очень больно, не могла это терпеть. А пока... Ну, и тогда, да, такая боль нужна. Вот как, наверное, для алкоголика, наркомана достигнуть своего дна, так, наверное, вот таких, как я, нужно было такую пережить боль, что уже это несовместимо, как сказать, с жизнью. И думаешь, надо что-то делать, надо выбираться. И уже как начинаешь разбираться и понимаешь, что все не так. Тебе не то, что прям эта драма тебе такую боль доставила, а то, что там внутри у тебя самого, а не то, что внешние обстоятельства как тебя загнали.
Ну да, но нужно для того, чтобы было от чего оттолкнуться.
Ну да, да.
Шарлотта Генсбург, французская актриса. То, что было травмой физической или душевной, должно заполняться чем-то созданным нами. Если не заполнять, то останется пробоиной и останется навсегда. Чем заполнить место вмятины? от травмы?
О, Богом, вот только им, серьезно.
Как это работает?
Вот не знаю, часто, то, что часто, но так и есть, да, параллели с отцом. И вот кто тебе может заменить отца? Вот его, допустим, не было, да, или у меня отец, он ушел из семьи, ну, потом он умер. Я не могу сейчас с ним не примириться, ничего. У меня, слава богу, да, он покаялся до смерти, мы как-то с ним один раз поговорили. У меня есть внутри убеждение, да, что он с Богом, и у меня как-то, что он жив, у меня нет такого, все, он мертв, и конец истории. Но все равно она есть какая-то, все равно покинутость, да, такой даже есть термин покинутость, она тебя преследует вообще всю жизнь. И что ты сделаешь? Ты все нового отца не найдешь, если ты будешь искать, да, это в супруге или в друзьях, или еще в чем-то. И это вообще...
Бедный супруг.
Бедный супруг. Привет, Федя.
Он же не папа.
Вот. Ну, Бог, он любящий отец. И он может. Да, это очень сложно.
Мы сегодня Федю не упоминали еще. В прошлый раз мы, кажется, да? его упоминали. Вот. Привет, Федя. Спасибо, что сидишь с ребенком.
Да. И это не только красивая какая-то история про Бога. Для меня сейчас это не то, что я говорю, ой, знаете, мне Бог все это заменяет, и сейчас все так здорово. Для меня это иногда в момент, когда я думаю, да как Бог? Он невидимый, отец хотя бы видимый. А Бог не может обнять, и отец может обнять. И у меня вот есть это чувство несправедливости.
Отцу можно было позвонить и поговорить,
да,
с ним.
Да, да, да. Но вот, допустим, в программе, да, которая сейчас есть, есть люди, которые уже сделали, проделали какой-то путь, и они говорят, что у них в жизни это работает, что Бог полностью вот это все заполнит. Поэтому я так предпочитаю им верить, а сама я так только в начале вот этого пути, ну, в перспективе, я думаю, что все так будет, надеюсь.
Я тут прочитал статью, непростую статью, о том, как человек долгое время пытался притворяться натуралом. То есть он говорит, что еще в детстве он понял, что ему нравится одеваться в платье, он трансгендер такой. И ему тяга к мужчинам у него была. А когда он попытался поговорить об этом с отцом, отец сказал, ты что, не выдумывай, я тебя сейчас накостыляю за такие разговоры. И, в общем-то, все, как бы разговор об этом был окончен. И он решил, что будет скрывать это навсегда. Вот. Какой-то период у него там был бурный период безнравственной жизни, когда он вел двойную жизнь. Потом он пришел в церковь, и там тоже двойную жизнь умудрялся вести. Потом он даже женился, потому что ему говорили, пастор сказал, ты притворяйся, и так долго, как только сможешь. А в конце концов, как бы, придет само. И он женился, и он там, у него родились 3 сына у него было. И он даже служил геям и лесбиянкам в церкви. Ну, такая группа помощи, поддержки. Но потом в какой-то момент он сломался. Потому что он все это делал из чувства вины, он все это делал через силу, переступая через себя. Я неправильный, и я должен стараться быть правильным. И в какой-то момент, там, к 40, по-моему, годам, он говорит, что все, я закончился полностью. У меня была внутри пустота, никакой ни веры, ничего не осталось. Вот. И он серьезно заболел, там у него был там лишний вес, ну, много очень болезней. И говорит, что хотел покончить жизнь самоубийством в какой-то момент. А в конце концов так получилось, что он уже собирался это сделать, и жена там пришла, помешала ему это сделать. И как-то там, да, он вырулил, потому что осознал, что делал все это из чувства вины. Вот как отличить настоящее освобождение от травмы, порока, греха от вот этого нового груза вины, из-за которого ты это будешь делать или не делать? Где настоящая свобода, а где такое вот самовольное ограничение самого себя и такая вот «О, я буду стараться, у меня все получится, я преодолею».
Мне кажется, как-то индикация внутри какая-то есть. То есть вина — это все время какое-то давление, и все время внутренний напряг. То есть я понимаю, что когда я сама пыталась бороться, и у меня вроде бы получалось, то есть я сдерживала свои реакции, я старалась иначе, опять же, да, поступать или еще что-то. Но внутри у меня все время был какой-то конфликт, у меня был какой-то вот напряг. И это не было похоже на освобождение, хотя, может быть, внешне людям казалось, что, ой, надо же, она так изменилась. Но когда наоборот, я поняла, что я вообще ничего особо не могу поделать. И вот тогда пришло какое-то вот эта свобода, когда я сказала, ну, Бог, я пас. Все, я не могу. Я не управляю вообще вот этими своими дефектами. И тогда пришла какая-то свобода.
Время подошло к концу. В Псалме 146 написано: «Он, то есть Господь, исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их». Вот.
Аминь.
Будем доверять Богу и не стесняться просить о помощи тех, кто может нам помочь. Потому что мы друг другу нужны, и мы созданы не одиночками, а теми, кто помогает друг другу, сможет выгрести и победить все трудности. Спасибо, Ксюш. Спасибо.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
Счастливо.